Один человек жил со своей женой в маленькой квартире, и у них был черный пудель, за которым они оба ухаживали по всем правилам, стригли его, купали, и кто первым приходил с работы, тот сразу шел выгуливать собаку. Однако этот муж стал замечать, что жена все норовит пораньше прийти с работы и на подольше пойти гулять с собакой. Прогулки эти принимали затяжной характер, и муж начал беспокоиться, не произошло ли чего с женой, не гуляет ли она с кем-нибудь еще, а не только с собакой. Однажды он решил положить этому конец, и сам пришел с работы пораньше, взял собаку и отправился ее выгуливать. Они шли по маршруту, хорошо знакомому собаке, вдоль дома, во двор, к скверу, по скверу и затем к телефонным автоматам, которые стояли в ряд на другом конце сквера. Черный пудель подошел к одному из телефонов-автоматов и замер у двери, оглядываясь на хозяина и как бы приглашая его позвонить. «Значит, она с кем-то разговаривает по автомату», — решил хозяин. «Мало ей телефона в доме, еще бы, ведь я вечерами сижу рядом, и при мне не поговоришь. А с кем бы ей хотелось так говорить в мое отсутствие? Не с подругами же». И на следующий вечер он пораньше пришел с работы, стал приводить все на кухне в порядок и, наконец, наточил ножи, о чем жена его просила давно. Затем, прихватив один из остро заточенных ножиков, он в преддверии прихода жены отправился вон и пошел на скверик, где принялся разгуливать по дальней аллейке, причем поглядывал на телефоны-автоматы. И вдруг он увидел, что у двери автомата, привязанный к дверной ручке, уже сидит черный пудель, а в автомате стоит и разговаривает по телефону, как ни в чем не бывало, его собственная жена, причем спиной к скверу. «Почему здесь?» — раздумывал муж, приближаясь к автомату. «Ведь меня нет дома. Почему же она не говорит там по телефону?» «Потому что ждет меня с минуты на минуту. Привыкла, что я все время сижу при ней дома. А с тем ей надо поговорить подольше, чтобы никто не мешал». Так он размышлял, приближаясь к автомату, а затем зашел в соседнюю кабинку и, для вида набравший номер, стал слушать, что говорила его жена. Она говорила как раз о своей любви, о том, что тоскует, о том, что ждет, не дождется и тому подобное. Все это как громом прозвучало в ушах у бедного человека. В один момент была разрушена вся его жизнь и разрушена той, которая не вызывала никаких подозрений никогда и ни у кого. И единственное, в чем отклонилась от нормы, это в своих продолжительных, безудержных прогулках с собакой, что и было показателем какой-то трещины в их жизни и тем следом, который навел мужа на открытие.
Мать сидела посреди всего этого разора, этого издевательства. На стене в уборной было написано уличное слово, крупа была высыпана изо всех баночек, как будто там что-то искали. Она сидела и думала, что делать больше нечего. Врач сказал еще в приемном покое, что он дышит и жив, что в реанимацию его отправляют просто так, для надежности, для порядка, а потом переведут в психиатрическое отделение. Если его там, в больнице, признают сумасшедшим, то это то, чего он больше всего сам боялся, потому что втайне думал приобрести когда-нибудь машину. А сумасшедшим прав не дают. В этом случае он не пойдет в армию и останется навсегда жить у нее на руках, как жил, и будет все больше катиться на дно. Если же его не признают сумасшедшим, что тоже вероятно, ведь он теперь явно будет отрицать самоубийство, бороться изо всех сил, скажет, что хотел попугать мамашу, тогда его ждет армия, и уж там точно самоубийство, цинковый гроб. Он так и предупредил мать: «Унижения я не вынесу, жди меня из армии быстро, похоронишь вместе с отцом». Делать было нечего. Надя переждала вечер, ночь и утро и пошла, покачиваясь, в больницу. Там врач психиатрического отделения встретила ее приветливо. Сказала, что это была симуляция самоубийства с помощью дружков. Парень сам признался. «Но на шее полоса?» — воскликнула Надя. «Веревка очень слабенькая была, он это сделал специально», — ответила врач. «Он сказал, что если бы хотел повеситься, то в доме была другая веревка, шнур. Потом он нам все рассказал, что вы говорили фельдшеру скорой, что она говорила, какой внешний вид был у девушки, как одета. Он все притворялся перед вами». «А пена с кровью?» — будто бы возразила Надя. Но врач ее не слушала, а сказала, что парень очень переживает и не хочет видеть мать, не хочет идти домой после таких шуток. «Да он меня обокрал!» — хотела воскликнуть Надя, но только горестно заплакала. «Вам самой надо полечиться», — посоветовал ей доктор. На этом Надя поплелась домой и там стала обзванивать знакомых, советоваться. Потом спустилась во двор, где сидели старушки, тоже с ними посоветовалась. Она вела себя как настоящая сумасшедшая, то есть ее кто-то как будто тянул за язык. Она даже останавливала в переулке случайных знакомых и все им рассказывала, как на исповеди. Люди уже поглядывали на нее с интересом, поддакивали, задавали вопросы. Но ей помогла одна встреченная на улице бывшая соседская бабушка, которая теперь жила далеко у сестры и теперь заболела, как она сказала, смертельной болезнью со сроком жизни 2 недели, и потому давно не видела Надю. А Надя, был такой момент, носила ей продукты из магазина, и бабушка все ей рассказывала, как передала подарственный свою квартиру любимому внуку, чтобы доживать век в уверенности, что парень пристроен, и как этот внук, получив дарственную, сразу решил делать большой ремонт, вскрывать полы, менять паркет, а бабушку перевез временно к ее сестре, чтобы не беспокоить, а потом исчез. А в квартире теперь живут посторонние люди, которые купили ее у внука по всем правилам. Такие дела. Эту историю знали все в их доме. Эта выгнанная обманом старушка раньше навещала соседей и все плакала, а теперь уже, видно, давно успокоилась, поэтому больше не жаловалась. Сказала, что живет прилично. «Вместе с сестрой?» — спросила Надя. И старушка ответила, что теперь без сестры, и Надя забоялась дальше спрашивать, не умерла ли эта древняя сестра. «Живет прилично, развела много цветов». «На балконе?» — спросила опять Надя, а старушка сказала, что нет, над головой. Как-то странно ответила. И Надя опять не стала переспрашивать, где. Но Наде самой было важно выговориться, и она тут же все выложила по порядку. Старушка ей сказала так: «Ищи дядю Корнила». И все.
Один молодой человек, Олег, остался без отца и матери, когда умерла мать. У него осталась только сестра, а отец, хотя и был жив, но, как потом выяснилось, был Олегу не отцом. Отцом же был какой-то человек, с которым мать встречалась, уже будучи замужем. Об этом Олегу стало известно, когда он начал перебирать бумаги умершей матери, надеясь узнать о ней побольше. Тут и был им найден документ, а именно письмо, в котором неизвестный человек писал, что у него семья, и он не вправе бросать двоих детей ради одного будущего, неизвестно чьего ребенка. В письме была дата. Стало быть, мать хотела незадолго до родов бросить своего мужа и выйти за другого человека. И значит, действительно все обстояло так, как намекнула однажды старшая сестра Олега в беседе с ним. Намекнула мстительное зло. Молодой человек, обнаружив это письмо, стал автоматически перебирать бумаги и нашел черный пакет с фотографиями, на которых его мать была изображена на разных стадиях раздевания, в том числе и голой. Все это было снято как театр, Мать даже в голом виде держала над собой длинный шарф, и все это было большим ударом для молодого человека. Он слышал от родственников, что мать в молодости славилась своей красотой, но на фотографиях это была уже женщина лет 35, стройная, но не особенно красивая, просто хорошо сохранившаяся. После этого удара молодой человек, а ему было 16 лет, бросил школу, бросил все, и 2 года вплоть до армии ничего не делал, никого не слушал, ел, что было в доме в холодильнике, уходил, когда отец и сестра возвращались домой, приходил, когда они спали. Он дошел до полного истощения, и отец своей властью добился, что его должна была осматривать врачебно-трудовая экспертная комиссия, чтобы дать ему пенсию по шизофрении. Но в последний момент перед самой комиссией отец скончался ночью у себя в постели, и все расстроилось. Сестра быстро разменяла квартиру, оставив Олега одного в его комнате, и он вскоре пошел в армию. Там у него случилось событие.
В начале войны в Москве жила одна женщина. Муж ее был летчик, и она его не очень любила, но жили они неплохо. Когда началась война, мужа оставили служить под Москвой, и эта Лида ездила к нему на аэродром. Однажды она приехала, и ей сказали, что вчера самолет мужа сбили недалеко от аэродрома, и завтра будут похороны. Лида была на похоронах, видела 3 закрытых гроба, а потом вернулась к себе в московскую комнату. И тут ее ждала повестка на рытье противотанковых рвов. И вернулась домой она уже в начале осени и стала замечать иногда, что за ней ходит один молодой человек, очень странной наружности, худой, бледный, изможденный. Она встречала его на улице, в магазине, где отоваривалась по карточкам по пути на службу. Однажды вечером в квартире раздался звонок, и Лида открыла. За дверью стоял тот человек. Он сказал: «Лида, неужели ты меня не узнаешь? Я же твой муж».